Chrystie, jeden jesteś, исполняя сокровище благих и жизнеподателю, веди все веселые и очистенные от всякие скверны, и спаси Боже души наши.
Ну вот, и братья сестры, хоть разум в поисках истины, да? Каждый человек, он в определенный момент своей жизни волнуется этим вопросом, задается, зачем я живу, в чем смысл моего существования, куда все идет, да, и где есть истина. И для многих людей эти вопросы становились вопросами жизни и смерти, и духовному поиску люди посвящали всю свою жизнь. Начал говорить, да, есть разные совершенно опыты, пути к Богу, вот, и у отцов церкви, и у древних, и у наших старших современников, да, блаженный Августин, святой Августин, епископ Ипонский, который полжизни, так сказать, провел вне церковной ограды. Сначала увлекался различными языческими философскими, так сказать, системами, затем принял манихейство, да, такое еретическое религиозное учение, и в конце концов пришел обратился в христианство, да, и стал выдающимся человеком и церковным писателем, философом. Для западной культуры, для европейского, он сделал, наверное, столько же, сколько для православного Востока Иоанн Златоуст и Василий Великий, или же богослов вместе взятые. Кстати, несколько лет назад был какой-то юбилей вот, блаженного Августина. И на Западе сделали очень красивую экранизацию его автобиографического сочинения «Исповедь». Он написал свою автобиографию в виде исповеди. Интересно, можно найти.
Так и называется?
Он называется «Святой Августин». Фильм двухсерийный, огромный, полнометражный.
Нет, а прочитать это как?
А прочитать называется «Исповедь». Да, очень красивое произведение, автобиографическое. Вот. Это как вот один из самых ярких таких примеров такого духовного поиска. Но на самом деле подобных примеров очень много. Вот перед вами утром со студентами-очниками мы, например, говорили о святителе Киприанника Фагенского, выдающимся святом третьего века, который чиномученик, который тоже покрестился только в 46 лет. До этого был ритором, юристом, оратором, язычником таким махровым. Но вот как-то вот искал, нашел и обратился. И затем был епископом в городе Карфаген, вот в родном своем, в течение недолгих 8 лет. 250 по 258 годы своей мученической кончины. Это же такая уникальная судьба. Как, да, встреча с Богом может человек полностью перевернуть, да, всю его жизнь. Вот. И есть интересный такой пример среди подвижников благочестия 20 века наших, так сказать, соотечественников. Игумен Никон Воробьев, наверняка слышали. Вот. Известно, в частности, например, его издание его писем духовным детям. И вот у него жажда ответа на вопросы, да, что есть истина, куда все идет, в чем смысл всего существующего, зачем я живу, был настолько велик, что он, будучи студентом, буквально на последние копейки тратил на книги, читал их по ночам, весь ушел в науку, следил за достижениями науки, надеялся, что вот-вот наука скажет. Последнее слово истины будет открыто, но, как это часто бывает, чем больше узнавал, тем больше разочаровывался и в какой-то момент понял, что наука не в силе ответит на вопрос о смысле жизни, да? Потому что этот вопрос науку вообще не интересует, да? Она занимается другими вещами. Тогда он обратился к философии, да, изучил немецкий, французский языки, увлекся Бергсоном, вот, достиг больших успехов, таких, что даже некоторые преподаватели по философии обращались к нему за консультацией. Но вот даже такое погружение в философию не принесло ему желаемых результатов, вот сам он писал. Изучение философии показало, каждый философ считал, что он нашел истину. Но сколько их философов было, а истина одна, и душа стремилась к другому. Философия — это все суррогат. Все равно, что вместо хлеба дать жевать жевательную резинку. Питайся этой резинкой, сыт будешь. Понял я, что как наука ничего не говорит о Боге, о будущей жизни, так не даст ничего и философия. И совершенно стал ясен вывод, что надо обратиться к религии. Да? В 1914 году он предпринял последнюю попытку, да, поступил учиться в Петроградский психоневрологический институт, но, обучаясь там на самом первом курсе, он глубоко разочаровался. Я увидел, психология изучает вовсе не человека, а кожу, скорость процесса, а перцепция, память. Такая чепуха, что отвратило то же самое. И поэтому после первого курса он ушел из института, наступил тяжелейший духовный кризис, он даже думал о самоубийстве. И вдруг, летом 1915 года, когда он с особой остротой ощутил вот это вот состояние полной безысходности, да, у него как-то в голове промелькнула мысль о детских годах, такой детской наивной веры. А что, если действительно Бог существует? Должен же он как-то открыться, отреагировать. И он тогда, позиционирующий себя как молодой такой вольнодумец, неверующий, да, из глубины души, воскликнул: «Господи, если ты есть, откройся мне, я ищу тебя не для каких-нибудь земных целей, мне одно только надо, есть ты или нет тебя». И Господь ему каким-то образом открылся, он не говорит каким образом, но тем не менее жизнь у него коренным образом изменилась. Господи, пусть со мной будет что угодно, какие угодно скорби, какие угодно мучения, только не отведи меня, не лиши меня вечной жизни. Да, такой вот внутренний переворот, да, случился в его жизни. Невозможно передать то действие благодати, которое убеждает человека в существовании Бога силой и очевидностью, не оставляющий ни малейшего сомнения. Господь открывается так, как, скажем, после мрачной тучи вдруг просияет яркое солнце. Ты уже не сомневаешься, солнце это или фонарь кто-нибудь зажег. И Господь так открылся мне, что я припал к земле со словами: «Господи, слава Тебе, благодарю Тебя, даруй мне всю жизнь служить Тебе». Ну вот такая вот интересная судьба, да, в какой-то момент такой вот радикальный перелом в его жизни случился, такое, можно сказать, явное чудо, изменение мировоззрения, вот, и это чудо было таким естественным, логическим завершением пути разума в поисках истины. Господь ему открыл смысл жизни и, да, дал ему познать истину. И так вот Господь привел его. Я был поражен, когда после такого откровения Божия вошел в церковь. И раньше ведь приходилось, и дома заставляли ходить, и в средней школе нас водили в церковь, и революционное, да, образование. Но что там? Стоял как столб, не интересовался, занимался своими мыслями, и все. Но когда после обращения сердце немного открылось, то в храме я первым делом вспомнил предание посла князя Владимира, которые, когда вошли в греческую церковь, уже не знали, где находятся, на земле или на небе. И вот первое ощущение в церкви после пережитого состояния. Находишься не на земле. Храм – это не земля, а кусочек неба. Какая радость была слышать: «Господи, помилуй!» Это просто неимоверно действовало на сердце. Все богослужение – постоянное воспоминание имени Божия в разных формах, песнопениях и чтениях. Это вызывало какое-то восхищение, радость и внутренне насыщало. Вот такой вот интересный опыт. Ну, затем он поступил в Московскую духовную академию в 1917 году, в самый такой год. Да, и очень интересные подобные опыты, да, вот, например, протоиерей Сергий Булгаков в своем труде «Свет не вечерний» тоже описал подобный, да, путь религиозно-опытный, да, путь познания Бога. Вот. И много других, даже наших современников, да, таким вот образом открываются. Да. При этом, да, основная проблема, да, что к познанию Бога нельзя подойти формально рассудочно, да, в нашем обществе, да, разум, да, это какая-то такая высшая инстанция в решении всех проблем человеческих, да, разуму должны быть подчинены все стороны духовной жизни в том числе, да, а по христианскому учению мы знаем, да, что человек после грехопадения повреждена его, да, природа, поврежден его разум, да, разум это такой слуга страстей человеческих, да, страстей человеческих, как мы считаем, это стало. И поэтому, с точки зрения, скажем так, человека светского, да, где можно обрести истину, а с ней благобытие и смысл жизни, науки и философии, да. Наука должна обеспечить, так сказать, то, что у нас по апостолу Павлу называется похоть плоти и похоть очей, да, все, для, все, что необходимо нам, так сказать, для этой жизни, чтобы взять от нее все, чтобы в ней получше устроиться. Да. А философия, соответственно, то, что у апостола Павла названо гордость житейская. Да. То есть ложное величие человека. Очень часто именно вот подобной философии, в каком-то научном прогрессе, а не в Боге и святости жизни, да, человек усматривает возможность осуществления какого-то извечной надежды человечества стать как Боги, да, то, что мы с вами читали, с чего началось грехопадение. Вот, но к чему ведет все это, тоже показывает очень красноречивая история, начиная с первого человека. Поэтому, чтобы дать такой беспристрастный ответ, да, чтобы оценить возможности, с одной стороны, такого вот чистого рассудка, разума, а с другой стороны, христианское свидетельство об истине, важно сказать, понимать, да, что человеческая познавательная деятельность человека наша, да, она у нас с вами ограничена. Вот, и за право, так сказать, ответить на вопрос, что есть истина, да, борются целых четыре претендента. Да, это философия, наука, мистика и религия. Мистика в смысле, скажем так, то, что у нас в христианстве называется прелесть, да, в аскетике. То есть некое такое понятие не связанное с каким-то учением, с какой-то религией, да, когда есть некое невыразимое абсолют, некий невыразимый абсолют, который переживается личностью, да, в опыте какого-то с ним, так сказать, контакта или слияния, какого-то экстаз. И поскольку вот такой опыт с точки зрения мистиков, он глубоко индивидуален, то он не может быть связан ни с каким учением, ни с какой религией, да, но при этом может присутствовать в каждой из них. да, почему всякие разные эзотерические учения, да, они очень часто, так сказать, обрастают атрибутикой различных религий, прекрасно их смешивают между собой, да, потому что для них это все некий такой субстрат, на котором они развиваются и паразитируют. Да. Что же нам говорят философия, наука, мистика и религия о том, что такое истина? Да, да, философия, ну, во-первых, не вся философия, а та, для которой этот вопрос в принципе существует. Потому что философия может заниматься и абсолютно другими вещами. Да? Говорит, что истина – это искомый результат деятельности чистого разума. Да, это вот то, что нам предложил, например, Иммануил Кант. Да? Истина рациональна, может быть выражена в конкретных понятиях и суждениях. Да, для науки истина – это совсем другое. Да? Истина – это адекватное постижение эмпирически рациональным путем объективной реальности. Да? То, что мы вот узнаем, что вокруг нас есть, это и есть для нас истина. Ну, в 20 веке немножечко изменился, так сказать, ракурс, да, полезная модель этой реальности, да, теперь мы не только изучаем эту реальность, но и пытаемся ее подстроить под себя так, как нам нужно, так, как нам хорошо, так, как нам хочется. Да, ну и вот мистика, как я сказал, это, да, истина, это нечто невыразимое, некий абсолют, да, переживаемый личностью в опыте внутреннего с ним какого-то слияния, в экстазе, да, и никакой, так сказать, догматики, никакой ортодоксии здесь быть не может, да, поскольку с точки зрения мистиков для каждого человека индивидуальный, так сказать, путь, кому-то что-то одно хорошо, кому-то что-то другое, кому-то что-то больше нравится, кому-то что-то не нравится. Ну и, наконец, религия, в частности христианство, говорит о том, что истина – это сам Бог. Да? Непостижимый по существу, но при этом познаваемый по своему действию. Да.
А вот мистика, она не противопоставляется христианству?
Противопоставляется, конечно. Да, мистика, понимаете, в чем дело? Есть такое понятие христианский мистицизм, да, но это не совсем, как бы, с моей точки зрения, даже правильная, ну, формулировка, потому что мистика – это оккультизм, магизм, эзотерика, вот это вот все, да, это псевдорелигиозные всякие разные течения, это даже не религия как таковая, она не ставит своей задачей соединить человека с Богом, а если даже ставит, да, такую задачу, то она не ставит задачи какого-то личного общения, да, с Богом. Вот. То есть мистика – это как такой вот путь духовный путь, безусловно, да, но путь неверный, путь, который в православной аскетике называется однозначно прелесть. Да? Вот то, что у отцов церкви называется прелестью, то в западной науке называется мистикой. Да? Вот. А христианство, да, говорит, что истина – это сам Бог. Непостижимый, с одной стороны, по своему существу, но, с другой стороны, познаваемый, открывающий себя по своим действиям в мире, да, по своей благодати, да, открывающийся человеку. Вот. И полнота самооткровения истины Бога дана нам в Господе нашем Иисусе Христе, воплотившемся в Слове Божьем. Да, познание которого обусловлено не какими-то собственными пожеланиями, предпочтениями, а определенными строгими законами духовной жизни. Да, нельзя, так сказать, здесь проявлять какое-то такое своеволие и такой, как бы сказать, свое суждение. Вот. И давайте кратко скажем, что же, сказать, какие пути познания истины предлагают философия, наука, мистика и религия. Вот. Для нас, в первую очередь, да, это христианство. Философия. метод познания истины, рациональный, включающий в себя определенную логику, определенный понятийный аппарат, да, что делает философию такой формальной системой, но при этом философия пользуется языком, который является отражением нашей деятельности, даже если принять, что существующее твердое понятие существует без наполнения определенным содержанием, да, они бы оказались не работающими, а пустыми, беспредметными для человеческого сознания. Вот. И таким образом все философские построения, все философские системы полностью ограничены нашим человеческим, да, языком и нашим человеческим, так сказать, восприятием мира, восприятием пространства и времени. Вот. И поэтому все, что касается Бога, да, все, что лежит вне плоскости этого мира, да, это, строго говоря, на языке философии передать невозможно. Да. Нету таких понятий, нету таких, так сказать, слов, да, которыми это можно было бы, да, передать. Апостол Павел, да, в втором послании к Коринфянам, в частности, пишет, да, что знаю я о таком человеке, ну, о себе в третьем лице, да, что он был восхищен в рае, слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Да, потому что просто, ну, не оперируем мы такими понятиями в нашей жизни. Нет ничего в этом мире, да, что косвенно хотя бы даже напоминало нам о устройстве мира духовного. И всякие, так сказать, понятия, которые мы можем использовать в жизни, они будут лишь некой условностью, неким приближением. Да? Вот. И это вот первая проблема, с которой сталкивается философия. Такая вот ее принципиальная, так сказать, ограниченность. Вот. При этом сами вот все слова, понятия, кроме каких-нибудь математических абстракций, очень неопределены. Да, очень часто приходится, что называется, договариваться о терминах. Да, что же мы имеем в виду? Да. Использование тех или иных понятий, да, оно не может дать возможность какого-то такого логически однозначного вывода. И поэтому, например, Гейзенберг пришел к такому неприятному для философии заключению. Значение всех понятий и слов, образующихся посредством взаимодействия между миром и нами самими, не могут быть точно определены. Поэтому путем только рационального мышления никогда нельзя прийти к абсолютной истине. Вот, очень интересно. Очень интересно сопоставить эту мысль современного ученого и мыслителя с словами величайшего подвижника христианской церкви, жившего 1000 лет назад, преподобного Семена Нового Богослова. «Я оплакивал род человеческий, так как, ища необычных доказательств, люди приводят человеческие понятия и вещи, и слова, и думают, что изображают божественное естество, но то естество, которого никто из ангелов, ни из людей не мог ни увидеть, ни наименовать». Да, точно. 1000 лет назад подобие Семенова Богослов сказал о том, что никакими человеческими понятиями выразить это, да, невозможно. Истина, как бы мы ее ни называли, невыразима с помощью слов. Тем более невозможно с помощью понятий нашего мира, материального, ограниченного, трехмерного, да, несовершенного, описать реалии мира горнего, мира безмерного, в котором совсем иные, да, пространства и время. Да, очень интересно в связи с этим вот некоторые наблюдения астрономов, потому что на разных небесных телах, да, в разных галактиках время течет по-разному, да? И где-нибудь там средняя продолжительность человеческой жизни может составлять всего лишь там 2 секунды или 2 минуты. У книг между прошлым и будущим. Да. При этом, да, проблема философская в том, что, ставя вопрос об истинности познания, осуществляемого недра бытия, философия оказывается в заколдованном круге, потому что не может доказать свою истинность, как любая формальная система, да, так как в принципе не способна выйти за пределы той реальной эмпирической данности, которая очерчена кругом его теологии когнитивного аппарата. То есть она в принципе не может как бы выйти за рамки, да, этого мира. К этому выводу философия фактически пришла в своем историческом развитии, следуя проблемам бытия. Что есть безусловно сущее? С этого вопроса началась европейская философия в Древней Греции. И поскольку сущим не мог быть признан изменчивый мир, уже первые мыслители, Гераклит, Пифагор и другие, в качестве первого начала, единого во многом, утверждали то, что может быть усмотрено лишь метафизически. Вода, воздух, огонь или число. Вот. Однако такой подход перед лицом разноречивых ответов не мог долго удовлетворить человеческий разум. В поисках сущего, познание которого давало бы возможность осмыслить и бытие мира, и личное существование, человек начал искать безусловных доказательств истины. И таким образом, да, в философии произошел такой вот принципиальный поворот от традиционности к рациональности. И на Западе с наступлением нового времени, да, когда в целом в научной среде как бы утвердился тезис, основной как бы принцип, да, науки, это сомнение, сомневайся во всем, да, и такое тотальное сомнение, да, неизбежно наступила и философии, и в результате, да, желая стать такой строгой наукой, философия оказалась вынуждена поставить вопросы, в том числе не только о том, что же такое подлинное бытие, что же такое сущее, да, а вообще существует ли сущее, подлинное ли бытие, есть ли оно. Вот. И здесь весьма интересно, доказать, убедиться в достоверности этого невозможно. Да? Мышление в состоянии адекватно постигать реальность, в первую очередь познавать самое себя, то есть доказывать своего мышления истинность через свое же мышление. И круг замкнулся. Да. Вот. Поэтому интересно, что на рубеже 19-20 века в западной философии существовали направления, которые говорили о том, что мы прямо говорим, что мы не можем утверждать, что мир действительно существует, и мир действительно таков, какой мы, каким мы его видим и ощущаем, что это не игра наших чувств, так сказать, что мы его можем действительно познавать таким, какой он есть, а не каким мы, так сказать, его познаем через наши органы чувств. Да, и в итоге, да, философии пришлось признать такую вот аксиому, что давайте примем, что мир все-таки действительно такой, как мы его ощущаем. Да, в противном случае мы в принципе не можем ничем заниматься, ни наукой, ни философией, да, если мы не уверены в том, что действительно этот мир такой, какой он есть. Вот. противоположное направление философии исходило из как раз наличного бытия, да, из некой внутренней данности, что оно есть. Вот, и получается, что это некая данность, с которой нужно что-то делать. И по сути, да, историческое движение философствующего разума на пути искания истины человека привело к исходному пункту, да, религиозного миропонимания, необходимости постулирования бытия Бога и принятия религиозного, если можно так условно сказать, метода его постижения. Да. Философия не справилась. Да, другой путь в поисках истины проходит разум в естественно-научном познании мира. Да, исторически этот путь гораздо короче, чем философский, но тем не менее тоже его достижение интересно. Да. Ну, начиная с 18 века до 20 века, да, науке господствовала такая механическая, скажем так, концепция, да, которая рассматривала мир как некий огромный механизм, действующий по строгим и раз навсегда данным законам. Да. Вот, очень интересно, да, как я уже, кажется, говорил, да, когда Наполеон спросил Лапласа, где же место Бога в мире, да, тот ему ответил: «Сир, я не нуждаюсь в этой гипотезе», да, полностью, так сказать, абсолютный детерминизм в понимании мира проявил, да, и сам. И многие, так сказать, ученые, которые исследовали какие-то основные законы, процессы нашего мира, стремились как бы найти какой-то внутренний алгоритм, да, какую-то некую универсальную характеристику, с помощью которой чисто механическим путем можно было бы вычислить вот эту вот истину. Да? Да, но при этом понятно, что если небесные тела, неодушевленные предметы еще поддаются каким-то описаниям и законам, то, да, живая природа, не говоря о человеке, да, подобным вычислениям не поддается. Да. И в итоге в 20 веке, да, все стали объяснять некоторым сочетанием причинности и случая, или случая и необходимости. Да? Естественная истина, естественно объективная, то есть та, которая может быть засвидетельствована специальными наблюдениями и измерениями, доступными каждому беспристрастному исследованию. А все остальное, что выходит за границы объективного наблюдения или эксперимента, это является субъективным, не имеет никакого отношения к науке и истине и не заслуживает внимания. Так, за бортом научного исследования оказались как раз такие понятия, например, как вечность, душа и Бог. Да, поскольку ни наблюдением, ни экспериментом проверить, установить их существование, как-то исследовать, да, невозможно. И современная наука при всех ее громадных достижениях, а точнее даже благодаря им, во многом, можно сказать, стала скромнее, чем наука 18 века, 19-го, да, гораздо реже, чем в прошлом можно услышать о неких безусловных законах, да, чаще говорят о теориях, о гипотезах, да, говорят о вероятности, о различных моделях, да, действующих в мире, но уже на истину, да, окончательные станции, так сказать, не претендуют. пришли. В итоге, скажем так, увлечение науки именно процессами, происходящими в нашем материальном мире, да, ставят вопросы о существовании Бога, да, в частности, да, вне, так сказать, пределов своих интересов. Вот очень интересное замечание. Истина – это полезная фикция. Да? Очень такой интересный вывод, который свидетельствует, что наука, да, всегда прагматична по своим конечным целям, принципиально замкнута в рамках только этого мира, и у ней нет такой вот проблемы истины, какая есть в религии или философии. Да. Мировоззренческое содержание в современной науке практически отсутствует, что делает возможность ее использования в разных целях, которые этически могут быть прямо противоположны. Есть, конечно, некоторые, скажем так, этические моменты, да, там атомная электростанция, атомная бомба, понятно, что они оцениваются по-разному, да, но с точки зрения духовного поиска, да, есть две, скажем так, тенденция. Одна – это некий нулевой вариант, сказать, что все вопросы, которые связаны с духовным миром, с мировоззрением человека и сама проблема истины, они являются ненаучными псевдовопросами, да, наука ими не занимается. Это первое, ну и самое самый простой вариант, да, и второй вариант, вторая тенденция, сколь древняя, сколь и новая, да, заключается в попытке раздвинуть границы научного мира, научного познания и включить в науку некие элементы мистики и магии. Да. Причем мистика и магия между собой на самом деле весьма и весьма различно, да, если мистика, так сказать, немыслима без признания высшего начала, да, и если мистическое познание осуществляется только в состоянии какого-то слияния с этим высшим началом, некого экстаза, да, для мистика глубоко безразлично все ценности этого мира, он ищет соединение высшим началом, то в магии все наоборот. Да, она часто далека от признания истинного Бога, единого. В ней совсем не обязательно какой-то духовный экстаз. И ее цели достаточно прагматичны и по всю сторону. Да? Да. А ее задача, нужно мне так сказать, чтобы мне охота удалась, я, так сказать, какому-нибудь духу леса, да, помолюсь, задумаю его как-нибудь, да, и вот у меня все будет хорошо. Заставить духа высшей и низшей силы служить человеку в его земных интересах, возносить это к нравственному содержанию и духовную ценность. Вот что такое, по сути, магия. Да. И действительно, обращение науки к магии, обращение науки к мистике в истории, так сказать, встречались. Вот. И в первую очередь это, конечно, касается психологии, психиатрии. Да. Зигмунд Фрейд, например, писал об отношении психоанализа к оккультизму. Усилившийся интерес к оккультизму вовсе не обязательно должен заключать опасность для психоанализа. Мы должны, напротив, быть готовы к тому, что между первым и вторым обнаружится взаимная симпатия. Союз и сотрудничество между психоаналитиками и оккультистами поможет таким образом оказаться, может таким образом оказаться допустимым, многообещающим. Да, ну вот. Такой вот. Интересная такая вот мысль, да? При этом, да, такое, ну, условно говоря, в кавычках, духовное течение в науке, да, она приводит к некому такому выводу, что наука и религия ведут человека к одной и той же цели, но разными путями. Да, по существу утверждается мысль о единстве науки и религии, что, собственно говоря, неверно, да, поскольку мы говорили, наука и религия занимаются совершенно разными вещами. Вот. И подобные, так сказать, высказывания, да, свидетельствуют о глубоком непонимании религии вообще, христианства в особенности. Да, религия в таком случае начинает рассматриваться как один из инструментов этой жизни. Да, нужно, так сказать, нам немножко нервы успокоить, мы пошли в храм помолиться. Да. Некая такая терапия, условно говоря, да. И совершенно при этом игнорируется истинная цель религии, жизнь вечная, подготовка к ней. Да. Попытка неба отождествить землей и самого Бога рассматривать не более как только универсальный принцип Вселенной. Вот это одна из таких очень распространенных ошибок тех, кто пытается какой-то такой симбиоз создать между наукой и религией. Вот. В этом же состоит и основная опасность идеи союза науки с магией. Да. Магия своей замкнутостью, так сказать, в этом мире, в пространстве и времени, не выводит научный разум на новые горизонты и не может дать ему новых критериев, нового понимания смысла человеческой деятельности, понимания истины. Мистик познает не Бога, и потому предпочитает говорить о едином, о божественном ничто, о невыразимом, о непознаваемом, да, о чем-то таком. В конечном счете, мистик сам себя видит Богом. Мистика увлекает человека на путь такого, можно сказать, незаконного проникновения в мир духовный и утверждает то, что они называют свободой, то, что мы называем фактически произвол духовной жизни. Да? Вот. И этим, да, мистика принципиально отлична от христианства, да, от православия с его строгими законами аскетики. Да. И только при самом серьезном изучении православных принципов духовной жизни, критериев познания, это вот ошибочность и фабульность этих тенденций может быть надлежащим образом оценено. Так, ну ладно, давайте мы на этом сейчас остановимся. Это, я думаю, совсем тяжело. Немножечко передохнем и вернемся в Ветхий Завет. Да, у нас сегодня.